Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Журналистское сообщество возмущено прекращением уголовного дела по факту смерти известного журналиста, депутата Государственной Думы Юрия Щекочихина. Как сообщил сегодня Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, причиной его смерти стал синдром Лайела, и смерть Щекочихина наступила в результате обострения этого заболевания. Резкое недомогание он почувствовал 16 июня 2003 года. 21 июня в тяжелейшем состоянии был доставлен в Центральную клиническую больницу, где и умер 3 июля. Тогда как, по мнению коллег из «Новой газеты», друзей и близких, смерть Щекочихина стал следствием профессиональной деятельности, однако возбуждение уголовного дела было уже трижды отказано. Правозащитная организация «Репортеры без границ» разочарована закрытием следствия по делу о смерти журналиста и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. «Безнаказанность становится нормой жизни в России, что еще раз подтверждает этот случай», говорится в заявлении организации. О причинах низкой раскрываемости в России политических убийств и отказа признать таковым смерть Юрия Щекочихина мы говорим с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым и представителем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос заместителю главного редактора «Новой газеты» Сергею Соколову. Какова реакция вашей газеты на прекращение уголовного дела по факту смерти Юрия Щекочихина?
Ну, мы абсолютно не удивились этому обстоятельству. И тут дело даже не в некой привычности к безнаказанности, а в том, что прошло 5 лет. С того момента, как умер Юра, и возбудили уголовное дело. Возбудили его в прошлом году весной. И объективно даже мы понимали, что спустя 5 лет очень трудно не только найти убийц и причастных лиц, но и даже доказать сам факт убийства. Я-то полагаю, что возмущаться журналистскому сообществу и общественному организации нужно было тогда, в 2003 году, когда была возможность раскрыть это преступление, поскольку, на наш взгляд, оно было исполнено на весьма высоком уровне, и нынешние экспертизы, которые проводились, и, кстати, проводились несколько месяцев, никаких объективных данных не нашли, да и не могли, потому что время упущено катастрофическим образом.
Вопрос председателя Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову. Добрый вечер. Доверяете ли вы выводам Следственного комитета о том, что причиной смерти Юрия Щекочихина стал синдром Лайела?
Нет, не доверяю. Я не доверяю, потому что с самого начала, когда только началось уголовное дело в 2003 году, мы говорили, что надо смотреть причины, и я полностью согласен с Сергеем Михайловичем, по поводу того, что надо было заниматься тогда расследованием уголовного дела. Надо было смотреть причины тех расследований, которые вел Юрий Петрович. Надо было смотреть ту позицию, которую он занял в Государственной Думе в комиссии по борьбе с коррупцией, когда он требовал документы признать расследование в отношении руководства Генеральной прокуратуры по делу Адамова, по делу министра транспорта, когда он фактически вышел на финансовые схемы вывода денег за рубеж, Bank of New York, дело о трех китов, где везде проследуются следы высших должностных лиц государства, в том числе и силовых структур. Поэтому его убийство было выполнено высочайшей, если так можно говорить в этом случае, профессиональной форме.
Валерий Борщев, член Московской Хельсинской группы, бывший коллега Юрия Щекочихина по фракции «Яблоко» в Государственной Думе, возмущен произошедшим.
Тот факт, что вновь было прекращено дело по исследованию гибели Щекочихина, это очень тревожный факт. И в первые месяцы после смерти Юрия и в последующем оставалось острое ощущение, что там не все ясно, что гибель Щекочихина – это неестественная гибель. У нас глубокое убеждение в том, что он погиб, кто-то виновен в его гибели. И это надо расследовать. На самых высоких уровнях поднимался этот вопрос. Вот и сейчас вроде бы Следственный комитет стал заниматься. И, видимо, он натолкнулся на какой-то барьер, на людей какого-то уровня, которые сказали: стоп, не надо дальше этим заниматься.
Вопрос заместителю главного редактора «Новой газеты» Сергею Соколову. Какие наиболее громкие журналистские расследования вел Юрий Щекочихин вплоть до самой смерти?
Я, безусловно, отвечу на этот вопрос, просто хочу внести ясность. в терминологии, что называется, это было единственное уголовное дело, возбужденное по факту смерти Юрия Красичкина. До этого 5 лет уголовное дело не возбуждалось. Вообще там возбуждались проверки, доследственные, так называемые, то есть даже не признавали факт убийства. В данном случае впервые было возбуждено уголовное дело по статье 105, то есть убийство. Вот. И следствие впервые шло не месяц, как предыдущие проверки, а фактически год. И допрашивало достаточно большое количество свидетелей. Я предполагаю, да, изымалось большое количество документов, выяснилось, что там очень много за это время потеряно, что история болезни потеряна при предыдущих проверках где-то в прокуратуре, и много чего еще другого любопытного выяснилось. Я предполагаю, что все это даром не пропадет, это пригодится, потому что мы не заканчиваем свое расследование. Что касается тем, чем занимался Юрий Петрович, это, конечно, дело министра Адамова, это дело, то есть то, что-то, о чем сейчас говорил Кирилл. Но самое главное, что он должен был летом 2003 года влетать в США и в Германию, где правоохранительные органы должны были ему как членам парламента российского передать свои расследования, связанные с коррупцией чиновников российских за рубежом. Те документы, которые отказывалась принимать Генеральная прокуратура от западной юстиции. Я предполагаю, что это был один из главных моментов, которые насторожили врагов Юрия Красичкина. А в августе-сентябре должно было приниматься на пленарном заседании Госдумы решение о том, что два генпрокурора России, Колмогоров тогдашний и Бирюков, должны быть уволены с своих постов.
Вопрос председателю Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову. Сообщал ли вам что-либо Юрий Петрович об угрозах в свой адрес или испытывал ли он какие-либо подозрения?
Конечно. Юрий Петрович не раз говорил, но о том, что у него были угрозы, он просил охрану для своего сына. И Сергей Михайлович правильно говорил, что когда встал вопрос, ведь накануне смерти были летние чтения, на которых комиссия перенесла вопрос о рассмотрении по Бирюкову Колмогорову на осень, о чем очень сильно возмущался Юрий Петрович. И этот вопрос, кстати, больше не поднимался в Государственной Думе после его смерти. Такое впечатление, что судьба его была предрешена. И он все равно действовал так, как должен был действовать не просто как бы человек, но просто я вспоминаю его. Это человек, который для меня является примером мужества. Он действовал, зная о том, куда он и на кого он идет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О причинах низкой раскрываемости в России политических убийств и отказа признать таковым смерть Юрия Щекочихина мы говорим с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым и представителем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Бывший депутат Государственной Думы Лев Пономарев, сам недавно ставший объектом нападения неизвестных, убежден в криминальной версии смерти Щекочихина.
Я абсолютно уверен, что это было убийство. Власть могла бы демонстративно не закрывать это дело. Часто бывает висит, но тем не менее мы познали, что власть действительно считает важным расследовать это дело. Обстоятельства могут сложиться так, что вдруг выяснится какие-то детали, появится какой-то свидетель и так далее и тому подобное. Но когда приводятся аргументы, что не нашли никаких следов отравления, что это естественная смерть от болезни и так далее. Если нам говорят, что вот так много времени прошло, что нельзя установить виновников, то почему, несмотря на то, что прошло так много времени, так они легко и довольно точно устанавливают признаки болезни, от которой умер Юрий Щекочихин. Родственники не доверяют этому диагнозу. Они наблюдали смерть, как говорится, лицом к лицу и помнят, как мучительно умирал Юрий Щекочихин. И тогда было ясно, что это не та болезнь, на которую сейчас ссылаются медики. Дело это прекращается неправильно.
Ученые на наблюдательной станции Локхи обнаружили сегодня таинственные сигналы из межпланетного пространства. Новые необъяснимые сигналы очень похожи, однако не идентичны с телеметрическими сигналами первого спутника, заявили ученые.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о причинах низкой раскрываемости в России политических убийств и отказа признать таковым смерть Юрия Чигачихина говорим с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым и председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергею Соколову. Вот сейчас одновременно расследуются дела о гибели сразу нескольких ваших сотрудников. Чем вы объясняете низкую раскрываемость таких убийств?
Ну, понимаете, низкая раскрываемость убийств журналистов стала родовой травмой последнего времени. Если посмотреть статистику, ее скрупулезно собирает Фонд защиты гласности Алексея Кирилловича Симонова, так вот, выясняется, что в целом заказные убийства в России по разным регионам раскрываются там, от 30 до 70%. А заказные убийства журналистов не раскрываются вовсе. То есть только в 2-3% случаев удается найти исполнителя. Но ни одного заказчика до сих пор не найдено и не посажено в тюрьму. Из этого можно сделать вывод, что это тенденция, это не случайно, что власть просто не предполагает, не считает нужным раскрывать убийство журналистов с одной простой причине, потому что журналисты убиты за свои профессиональные деятельности, за свои профессиональные обязанности. Как правило, журналист занимался проблемой коррупции в той или иной форме. И, естественно, никто не собирается ловить сам себя, и поэтому все эти расследования сворачиваются или спускаются в песок. К ним можно вернуться через 5 лет в истории с Юрой Чигачихиным, но тогда уже объективно нет возможности раскрыть это преступление. А сколько у нас громких убийств, которые до сих пор не раскрыты. Начиная от всем известных имен Влада Листьева, Холодова и так далее, заканчивая огромным количеством журналистов в регионах, про которых уже все забыли, но они убиты. И этот мартиролог насчитывает порядка 200 фамилий.
Вопрос Кириллу Кабанову, председателю Национального антикоррупционного комитета. Удовлетворены ли вы итогами расследования убийств Галины Старовойтовой, Сергея Шанкова или генерала Рохлина? Вам слово.
Вы знаете, я не могу сказать, что я удовлетворен. Дело в том, что подобные убийства и материалы расследования, как правило, потом публикуются. Это практика. На самом деле мы изучали и дело Рохлина, и вместе с журналистами, и там, с Ириной Черновой, и со многими другими. Слишком много вопросов и неясностей. Я бы хотел обратить внимание, возвращаясь к Юрию Чигачихину. Ведь требования о возбуждении уголовного дела объявил генерал Бульбов, который проводил оперативно-технические мероприятия по делу трех китов при расследовании, если вспомнить. И в том числе он проводил оперативно-технические мероприятия по отмыванию денег. А что такое коррупция? Да, результат ее – это деньги, которые надо отмывать через нашу банковскую систему. И где сейчас находится генерал Бульбов? Он находится в тюрьме. Да, это генерал госнаркоконтроля. Со всей своей командой, которая занималась этим вопросом. Вот вопросы, да, которые, скорее, даже не вопросы, а ответы. Вассальная система, феодально-вассальная система, да, она подзывает под своей основе касту неприкасаемых. И как только ты выходишь на эту касту, ты тут же получаешь по голове.
Алла Гербер, бывший депутат Государственной Думы, ныне член Общественной палаты Российской Федерации, видит целую череду аналогичных дел.
Для меня очень грустная новость, страшная новость, что прекращено дело о трагической смерти Юрия Чигачихина. Ощущение, что вот мы висим, и живые, и мертвые. Все находится в состоянии какой-то невесомости. И какая тому будет завершенность, я не знаю. Это не одно такое дело. Прекращено было дело об убийстве отца Александра Меня. Непонятно, как будет дальше с делом Ани Поляковской. И очень много убийств, и не только убийств. Все это как-то висит в воздухе. Во всяком случае, ни одно дело, серьезное дело, которое было связано с убийством журналиста ли, правозащитника, святого человека, каким был, безусловно, отец Александр Мень, так и не закончился. И неважно, формально прекращает его или нет, оно как бы само по себе прекращается. Вот оно идет никуда, повисает в воздухе. И в состоянии вот этой невесомости само по себе находится на издыхании.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Вот если мы вспомним все политические убийства, это Дмитрий Холодов, да, это Лариса Юдина, это Юрий Чигачихин, это Анна Политковская, это адвокат Маркелов, да, редактор Бекетов. И последний, вот избиение Льва Пономарева, да, это в столице России, да, по которому даже не хотят возбуждать уголовное дело. Значит ли это, что российская власть встала на рельсы, что все те, кто скрывает ее грязную изнанку, да, закончат плохо, так же, как вот все перечисленные, да, и открытым текстом говорит всем, что не суйтесь туда, вот, где вы можете доказать, что эта власть насквозь гнилая, насквозь воровская и насквозь, преступная.
Вопрос Сергею Соколову. Была ли надежда у редакции «Новой газеты», что после повторного возбуждения дела «Трех китов» будет раскрыта и гибель Юрия Чекачихина после отставки прокурора Устинова?
Вы знаете, надежда это, собственно говоря, не осталась, вернее, от нас не оставила, потому что мы знаем, что такие сложные преступления в той ситуации, в которой мы сейчас живем, они могут раскрыться спустя достаточно большое количество времени, если появятся важные свидетели или какие-то дополнительные доказательства. Потому что, честно говоря, надежды вот на возбуждение дела по самому факту гибели Юрия Чекачихина у нас была очень маленькая. Мы прекрасно понимали, в какой трудной ситуации находятся эксперты, которые проводили соответствующие работы. И надежда остается у нас на то, что когда начнет открываться, а рано или поздно она будет открываться, череда громких коррупционных дел, будет до конца раскрыто дело Адамова, она ведь до конца не раскрыта, все деньги не найдены, ничего толком не понятно, будут те самые три кита, по которым сейчас стрелочники, основные фигуранты гуляют на свободе, будь то история с траншем МВФ или с отмыванием денег Шедбергов в Нью-Йорк, вот, рано или поздно все это будет скрываться. И вот в этой череде громких разоблачений, конечно, мы надеемся получить и объективный ответ на вопрос, кто убил Юрия Чекачихина.
Тот же вопрос Кириллу Кабанову. Такую же надежду питаете вы, что это дело еще ждет своего часа?
Конечно. Дело в том, что пока живы люди, которые хотят этого добиться, именно правда, те, кто хотят справедливого возмездия по этому делу, эта надежда никогда не пропадет.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь немножко упомянули о статистике. Так вот, я вспоминаю, когда я в свое время учился еще в университете на математика, нам приводили такой пример. Поставщик яиц, поставляя яйца, эти яйца проверялись по размеру, и когда выяснялось, что статистическая картина такая, что резко обрывается эта кривая, и крупных яиц нет, то это было вполне достаточным основанием для того, чтобы его штрафовать и, естественно, продукцию не принимать. Так вот, у нас настолько ясная статистика наших этих преступлений против правозащитников и убийств, избиений и так далее, я думаю, что наши власти совершенно напрасно забыли историю, когда многие диктаторы такого типа подвергали в свое время заслуженному наказанию. И одновременно будут рассматриваться, я уверен, дела Чекачихина, Ходорковского заново и всех остальных. Спасибо.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В свое время вы, Владимир Алексеевич, поднимали вопрос, когда подкрыли, возбудили, то есть снова дело Чекачихина. Тогда было сказано, что это возбудили для проформы, и все равно идет в песок. Так и случилось. Но здесь не только надо поднимать те страшные убийства политические, которые фамилии были озвучены. Но здесь поднимать надо и ту систему, кто этим занимается, и также те самоубийства, начиная от маршала Ахрамеева и кончая бизнесменом, который выпрыгнул, как говорят, упал из окна сам. А кто этим занимается? Потому что я несколько раз уже озвучил и говорил. Там целая система это есть. Но это пока остается без внимания почему-то. Надо это поднимать и больше, чаще говорить об этом.
Вопрос заместителя главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Вот уже Кирилл сказал, почему именно это произошло летом 2003 года. Как раз начиналось дело ЮКОСа. Закрыли телеканал ТВС и был арестован Платон Лебедев. Все это вместе срослось. Как, по-вашему, случайно ли было время вот выбрано для гибели Юрия Чекачихина?
Вы знаете, это действительно был очень трудный год, там очень много сплелось, потому что то же самое дело «Трех китов», оно ведь связано не только с контрабандой мебели, там гигантские суммы обналички, там гигантская контрабанда бог знает чего. Я предполагаю, даже и оружие. Так вот, это дело ведь было закрыто, что спокойно в 2002 году, и о нем забыли. О нем забыли на всем уровне, и в Генпрокуратуре, и в ФСБ, и в президента правительства. Но именно Щекочихин заставил это дело реанимировать, потому что тогда, как вы помните, президент Путин выслушал доклады по этому вопросу и начал независимого прокурора Лоскутова. Когда в 2003 год началось новое расследование по делу «Трех китов». И начались страшные события, потому что свидетели и подозреваемых по этому делу стали пачками убивать. Были расстрелы в госпитале Бурденко военном, были нападения в Москве и Подмосковье. Плюс к этому вот острая ситуация с министром Адамом и с теми гигантскими деньгами, которые крутили с минатами. Плюс к этому история та, которую вы назвали. Плюс попытка отставки верхушки Генеральной прокуратуры. Это было очень плотное время, и нет такого эпизода этого времени, в котором Юрий Щекочихин, который был зампред комитета по безопасности Государственной Думы, не участвовал. И я предполагаю, что очень много факторов сошло. Он был очень неудобен именно с тем, что он абсолютно неуступчиво шел по тому плану, который наметил для себя. Вот я занимаюсь делом «Трех китов», и пока он не будет открыт, я от него не отстану. Мне невозможно было договориться и сговориться никому. Он следовал только собственной совести.
Вопрос Кириллу Кабану. Как, по-вашему, нынешнее руководство Следственного комитета может без риска для собственного здоровья расследовать дела своих предшественников из руководства прокуратуры Российской Федерации?
Сразу могу сказать нет. Объясню почему. Потому что слишком много всплыло за последнее время историй, связанных с руководством Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Отмечаю, вплоть до фактически публичных обвинений в преступлении, я сам столкнулся с некими историями, да, фактических правонарушений в отношении там следователей МВД, сотрудников МВД, да, связанных, причем опять же связанных, эти нарушения были связаны с делами по противодействию отмыванию денег. И мы уже говорили, Сергей Михайлович, с коллегами на эту тему, что как только появляются люди, которые влезают в механизм по отмыванию денег, они становятся мишенью. Это было всегда в любом криминальном, в любой криминальной системе, будь то мафия, да, будь то Казаноса, все что угодно.
Напомню, что дело о смерти Юрия Щекочихина мы обсуждаем с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым и председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Молдавии Владимир Воронин обратился в Конституционный суд с просьбой принять решение о полном пересчете голосов на недавних парламентских выборах. Официальные данные о победе на выборах правящей партии коммунистов, лидером которой является Воронин, вызвали массовые протесты оппозиции. В Грузии в пятницу вечером лидеры оппозиции заявили, что первые акции в рамках кампании гражданского неповиновения завершились. Пикет у резиденции президента Саакашвили снят. Сообщает корреспондент Радио Свобода. Грузинская полиция не вмешивалась в происходящее. Оглашение обвинительного заключения в отношении Михаила Ходорковского завершено. Прокурор начал зачитывать обвинение Платону Лебедеву. В Хамовническом суде Москвы проходит слушание по новому уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. Их обвиняют в хищениях нефти и отмывании средств. Россия и Ирак договорились продолжать сотрудничество в сфере энергетики, включая строительство энергетических объектов и поставки оборудования. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам переговоров в Москве российских руководителей и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Президент США Барак Обама заявил о первых проблесках надежды на начало выхода американской экономики из рецессии. В иракском городе Мосул в результате взрыва погибли 5 американских солдат и 2 полицейских. Десятки людей получили ранения. Американский апелляционный суд оставил в силе решение о депортации в Германию бывшего надзирателя нацистского концлагеря, уроженца Украины Джона или Ивана Демьянюка. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о причинах низкой раскрываемости в России политических убийств и отказа признать таковым смерть Юрия Щекочихина мы говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Он у нас на прямой телефонной связи. Адвокат Юрий Иванов, бывший депутат Государственной Думы, помнит убийство генерала Рохлина.
Дело Рохлина я хорошо помню, потому что в 98 году осенью в Думе была создана парламентская комиссия по расследованию. Все-таки депутата убили. И Рохлина я сам лично знал. Это был, конечно, великолепный человек. На меня дело Рохлина не произвело впечатления с точки зрения его сложности. Было совершенно очевидно, что убийство совершила жена. Легко было об этом судить, потому что в доме находились охранники, была собака, посторонние лица проникнуть в дом не могли. Вот дело Рохлина – это пример расследования и пример того, как это расследование закончилось судебным приговором. Другое дело, что по любому факту убийства какого-то известного лица, политического или просто общественно известного, значимого, это дело сразу попадает в эпицентр спора всевозможных политических сил. Поэтому, когда мы с вами читаем о том, что там Маяковского или Есенина убили злобные чекисты, это такая же чушь, как и огромное количество таких же дел, вокруг которых журналисты пишут целые тома всевозможных версий и так далее, и так далее.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, вот смотрите, мэр Нижнего Новгорода с банальным чирьем улетел в Германию лечиться. Президент Ющенко, будучи кандидатом, там его отравили диоксином, тоже в Германию улетел. И вот смотрите, Щекочихин, будучи депутатом, почему он полез в эту центральную больницу-то? Почему он не полетел, не уехал в Германию или куда-то в другую страну? Спасибо.
Да, вопрос Кирилла Кабанова. Он советовался с кем-нибудь из родных, где лечиться, Юрий Петрович?
Потому что я 17 числа находился в командировке вместе с Юрием Петровичем в Рязани. Ну, надо знать только Юрия Петровича Кочихин, да? Это человек, который за свою жизнь ни разу не пользовался машиной с мигалками и номерами, даже будучи тогда по статусу, это было ему положено. Он вызывал машину, ездил на «Волге» или брал такси. А это человек, который считал, что купить дорогой костюм, в который ходят депутаты, это неприлично. Да, это человек был огромной репутацией. Да, который боялся ее потерять. Проблема в том, что в России практически не осталось людей с репутацией. Да, они не несут с собой репутационные риски, тем более люди, которые находятся в политике. Вот это очень важно. И я думаю, что в том числе и история ЦКБ – это звенья одной цепи. Да, а во-вторых, его увозили, он уже фактически был без сознания. То есть, когда его увозили в ЦКБ.
Слушаю вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, жаловаться на власть или ругать власть, это, как совершенно верно говорит господин Путин, контрпродуктивно. Для того, чтобы обеспечить расследование, правозащитники и журналисты должны обеспечить, как я недавно говорил господину Сергею Адамовичу Ковалеву, нужно обеспечить квалифицированное информационное обеспечение всех этих дел. Защитить тех работников правоохранительных органов, как их называют, от нападок. Мне сколько раз приходилось это делать. То есть или мы это сделаем, систему информационную, или придется смириться с тем, что делается.
Вопрос Кириллу Кабанову. Как вы думаете, испытывали ли следствие давление какой-нибудь власти по вопросе прекращения этого уголовного дела?
Я думаю, что я уже ответил вначале, да, когда сказал, что те, кто требовал возбуждения уголовного дела, генерал Бубнов со своей всей команды, это госнаркоконтроль генерала, они сидят в тюрьме сейчас. Мы пытаемся обеспечить максимальную объективность этого рассмотрения этого уголовного дела, в том числе и ряд других уголовных дел. Но как мы ее можем обеспечить, если фактически публичное обвинение в преступлении, заявление в преступлении в отношении руководства Следственного комитета господина Бастрыкина, которые были высказаны, даже не рассматриваются, которые были высказаны журналистам и депутатам, да, и были высказаны бывшим его подчиненным, который сейчас тоже в тюрьме. Я хочу отметить, что какая-то странная история у нас получается. Все, кто выступает, особенно в делах, связанных со спецслужбами, тот же самый следователь, который расследовал дело по контрабанде в адрес ФСБ, сейчас ему готовится обвинение. Павел Зайцев, как вы знаете, следователь, который расследовал «Три кита», начинал работать с Юрием Чкачихиным. Благодаря Юрию Чкачихину не сел в тюрьму. Он был все равно осужден, до сих пор упор не оправдан. Да, вот вся эта история. Следственные бригады, которые занимались вопросами отмывания, уголовными делами, связанными с отмыванием денег, они практически распущены. Зампред Центробанка Андрей Козлов убит. Вот это ответы. Да? А как можно защитить? Защищают себя люди сами. К сожалению, это так. Защищаем мы себя внутри корпорации. Это тоже факт. Но основная защита – это публичность. Но вот эта публичность рассчитана на общество. А общество молчит. Общество в данный момент – это как бы неинтересно и неудобно. Удобнее посмотреть «Дом-2».
Да, можно к этому ряду добавить еще судьбу журналистки Натальи Марарь, которая затронула какие-то чувствительные, наверное, вопросы отмывания денег через зарубежные банки и была выслана фактически из России в Молдавию. Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Владимир, вы извините, я просто поделю свои выступления на две части. Первый. Прошлую пятницу выступал Затулин по поводу там всех проблем в Украине. Как не дали, я был просто там. И хочу в качестве ремарочки хочу Затулину сказать, что я был и видел прессу, которая лежит, продается. Из 28 газет 21 на русском языке. Так что у меня есть все основания обозвать Затулина лжецом. Это первый вопрос. И второй вопрос. По поводу вот этого всех убийств внутри страны. Большущая страна. Возможности колоссальные. Средства колоссальные. Природы. Природные ресурсы колоссальные. Только чиновник, вот это не знаю, откуда он взялся в русской земле, такое, что все во вред человеку. Здесь можно рай построить. Я не знаю, вот будет когда-нибудь или пока не вымрут все здесь, в стране. Наверное, тогда наступит рай, когда уже никого не будет. Ни Путин их, ни Медведевых агрессоров, развязывающих войну. Кстати, по поводу, я думаю, все время наступит. И насчет Беслана будет проведено расследование.
Как, по-вашему, вопрос Кириллу Кабанову, согласуется ли вот с прекращением уголовного дела по факту смерти Юрия Чкачихина с объявленной программой по борьбе с коррупцией?
Я думаю, что нет. Дело в том, что борьба с коррупцией – это не борьба с милиционерами, несчастными врачами, да, которым подкидывают деньги, и с мелкими муниципальными чиновниками, и даже не с губернаторами. Борьба с коррупцией – это публичные результаты. Публичные результаты тех систем, расследования тех систем. А что мы сейчас видим? Даже те процессы, которые связаны с вышедолжностными лицами, их очень мало. Это дело Чехмахчана, да, мы уже говорили об этом. Они закрыты. Что закрывать? Чтобы на процессе не прозвучали новые фамилии, по которым еще не вынесено высшее решение. Высшее решение есть закон. Вот до тех пор, пока закон у нас будет выморочный, до тех пор, пока органы, которые должны заниматься законностью, будут фабриковать дела по беззаконию, начиная с оперативно-розыскных дел, дел оперативной разработки, пытаться протащить закон о шпионаже и измене родине, да, удобный им, похоже, 1937 года, до тех пор у нас не будет реальной борьбы с коррупцией. У нас будет борьба с теми, кто борется с коррупцией.
Кстати, о выборочности российского правосудия. Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра, следит за криминальной ситуацией в российской глубинке.
Одно время Воронеж очень много приносил нам на межнациональной почве преступлений. Затем были процессы и довольно серьезные приговоры. Потом работа правоохранительных органов в Воронеже ослабела. И что вы думаете, вот в последние несколько месяцев снова, вот я каждый день просматриваю несколько сводок о происшествиях на межнациональной почве, и снова Воронеж в сводках замелькал. Волнообразная, я бы сказал, идет борьба правоохранительных органов. Не совсем последовательная. Тем не менее, если так в среднем, за последних пару лет чаще скинхеды стали привлекаться к ответственности. Именно за совершение преступлений не просто каких-то хулиганств, как раньше считалось, ну хулиганство или просто грабеж, чистая уголовщина, так скажем, а именно по мотивам расовой и национальной розни. Надо сказать, что такая все-таки тенденция есть в нашем обществе в последнее время.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушателя Нияза.
Здравствуйте. Телеведущий демократ Владимир Соловьев в российской газете в интервью заявил, что либеральная интеллигенция труслива. Не потому ли она не может остановить террор, который развязал ФСБ против правозащитников, журналистов, адвокатов? Спасибо.
Ну, не уверен, что это критерий истины, слово Кирилла Кабанова.
Во-первых, подобные заявления по поводу демократии, да, причастность к демократии, я бы поставил под сомнение. Но вопрос стоит в том, что значит либеральная интеллигенция. Дело в том, что общество стало трусливым. Общество перестало верить в себя. Это вы знаете, как история с изнасилованием, да? Говорят, когда не можешь избежать изнасилования, надо пытаться расслабиться и получить удовольствие. Вот здесь происходит примерно то же самое. Когда все на кухне говорят о том, что коррупционеров, то бишь воров и людей, продающих национальные и общественные интересы, их надо ставить в стенки, те же самые люди, когда выходят на улицу, их начинают спрашивать, они скажут, а у нас вообще в стране ничего сделать нельзя. А кто должен делать? Один президент? Вот эти вот все высказывания по поводу того, что как у нас новый президент, да, что это все имитация, это будет имитация, пока не будет поддержки общества.
Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот какая острая, животрепещущая тема, а вот и ныне там. Вот мы все часто думаем, что же такое происходит, почему вот такое происходит и убийство, и, так сказать, расправы над людьми за мнение, за выступление. Я думаю, что это вследствие той огромной волны, которая была поднята в свое время, и Россия превратилась, по словам Ходорковского Михаила Борисовича, кстати, он удачно это выразился, что Россия была территорией свободной охоты. Здесь огромные богатства, ими надо завладеть, их надо разграбить. И вот есть такое высказывание у идеологов фашизма. Они звучат так. Мы намерены Россию грабить. И грабить эффективно. И сейчас эта волна накрыла Россию. Чичиковщина висит над Россией. А тут и убийства, и мертвые души, и все, что хотите.
Вопрос Кирилла Кабанова. Можно ли сказать, что смерть Юрия Чехачихина и его отсутствие развязало руки коррупционерам?
Конечно. Юрий Петрович Чехачихин, будучи совершенно внешне маленьким, интеллигентным, тихим человеком, который прекрасно писал, да, но очень стеснительно говорил, это был человек огромной силы. Это человек, который не стеснялся накануне выборов писать статью, например, «Секретный генерал», если вы помните, да, когда высшим должностным лицам ФСБ и Генеральной прокуратуры секретными уставами были вручены звания героев России. И он не стеснялся, не задумывался о неких каких-то политических интересах, корпоративных, выборных. Он был человек совести.
Таких людей единицы. Вот почему и, извините за выражение, более паскудно это убийство, да, потому что те, кто сейчас там, закрывает дела, обсуждают, их десятки тысяч не стоит одного Юрия Петровича. Это не эмоции, может быть, такие, это факт. Таких людей очень мало. Такие люди, они на самом деле вправляют мозг. А сейчас вправить мозг некому. Вот есть новая газета, она продолжает это дело, да? И поэтому их продолжают убивать.
Депутат Государственной Думы Виктор Илюхин, бывший глава Следственного управления при Генпрокуратуре СССР, не делит преступления на резонансные и рядовые.
Преступления, которые имеют общественный большой резонанс, раскрываются, по сути дела, так же, как и все остальные преступления. К сожалению, Россия не блещет какой-то действительно великой раскрываемостью. Хотя могу отметить, что мы не хуже смотримся в мире по раскрываемости в целом. Но тем не менее, у нас следователи наши потеряли многие, мягко говоря, профессиональные качества. Если мы в Советском Союзе не раскрывали 300-700 умышленных убийств, для нас это было величайшей трагедией. Сегодня не раскрывается 2, 3, 4, а в начале 90-х годов и 5-6 тысяч умышленных убийств, я констатировал своим бывшим подчиненным. Вы задумаетесь о том, что дивизии необезвреженных убийств сегодня гуляют по России. Не надо питать иллюзий, полного раскрытия не будет, но то, что мы сегодня наблюдаем, конечно, надо поставить двойку и следственному аппарату, и прокурорскому надзору.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот вы обсуждаете, постоянно дискуссируете насчет правоохранительных органов, правосудия. Я вот не политик, не какой-нибудь там социолог, политолог. Ну, просто я рассуждаю по-своему. Нет у нас в стране никакой правосудия, ни правоохранительных органов. Возьмите хотя бы, к примеру, в Чечне 83 тысячи убитых мирных жителей. За это кого надо наказывать? Кадырова Рамзана одного?
Вопрос Кирилла Кабанова. Внушает ли вам оптимизм сегодняшнее сообщение о задержании организаторов убийства Руслана Имадаева?
Пока нет. Пока нет, объясню по многим причинам. Да, ну, во-первых, не ясно все-таки, кого задержали. Во-вторых, ну, наверное, некие знания позволяют нам не доверять до конца этому заявлению, поскольку здесь слишком сильно переплелись интересы спецслужб, интересы руководства Чечни, другие политические интересы, но и переплелись финансовые интересы. Вот как только мы говорим о финансовых интересах, я тоже вспоминаю историю в 90-х годах, когда я работал еще как бы в правоохранительной системе, и нам говорили, что хищение до миллиона – это хищение, а хищение свыше миллиона – это политика. Так сейчас уже не миллионы, а миллиарды.
А удивили вас данные о расследовании убийства Сулима Имадаева, что вот в Саудовской Аравии у Рамзана Кадырова свои конюшни, там работают конюхи, вот несколько из которых заподозрены в убийстве Сулима Имадаева.
А что, только конюшни и конюхи только у одного Рамзана Кадырова? Поэтому говорить о том, это все равно, что говорить о сегодняшних там истерии по поводу заполнения декларации, да? Это все превратилось в некую иллюстрацию. Только для кого? Народ в эту иллюстрацию уже не верит. Декларативные вот эти, он не верит. Ему, в принципе, пока ему все равно, можно иллюстрацию для кого? Это иллюстрация показать некую цивилизованность нашу. Но вот цивилизованность, в принципе, тоже никто не верит. Я просто хочу задать вопрос людям, которые находятся во власти. Неужели не понимают, что эта волна постепенно, она как цунами, она очень долго готовится, а потом смывает все. Причем смывает не только тех, кто во власти. В этой вот как бы водовороте будут страдать совершенно невинные
люди, которым сейчас все равно. Это же все было. Это было в истории там, в 17-м году. Это было в меньшей степени, но это было в 91-м году. Все это повторяется. Просто когда не учитываются ошибки прошлого, мы сталкиваемся с теми же самыми шагами, только в развитии они бывают более страшными. И сейчас нужно, и я думаю, что, кстати, когда слышно эти разговоры саркастические по поводу Медведева, Медведев понимает, что машина неуправляемая. Это даже понимает Путин, что машина неуправляемая. Но в любой феодальной системе есть такая проблема, как обременение личными связями. Вот это есть проблема, потому что феодальная система формируется по принципу личной преданности, личных связей.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер. У меня пара технических вопросов к гостям. Вот если принять за одну из версий отравления Щекочихина как Литвиненко полонием, известно ли мнение специалистов, возможно ли обнаружение этого по прошествии вот этого времени? И второй вопрос, проводилась ли эксгумация тела Щекочихина во время, пока еще было следствие? Спасибо.
По-моему, полураспад полония, 123 дня, слово Кириллу Кабанову.
На самом деле, говорить о полонии, диоксине, да, это на самом, ну, достаточно примитивно, потому что за время работы спецслужб, любые спецслужбы ставят массу отравляющих веществ, распад, который почти моментален. Его можно найти только в живых тканях, найти в органах. И на самом деле он, действие отравляющих веществ, специфических веществ, оно определяется только по характеру действия. То есть по характеру действия и по той цикличности и повторяемости, которая была там не только дело связано с Юрием Щекочихиным, да, там были еще подобные диагнозы, похожие диагнозы, и диагнозы проходили у бывших чеченских боевиков, которые остались на этапе, да, лидеров. Поэтому можно говорить об отравлении. При расследовании подобных уголовных дел, прежде всего, нужно поминутно фактически отслеживать мотивы людей, которые общались, принятие решений, дальше историю тех людей, которые влияли на принятие решений. Например, все депутаты, которые активно отстаивали позицию, что решение по докладной, по этому докладу о Бирюкове и Колмогорове нужно принести на осень, они все, кто-то стал сенатором, да, кто-то возглавил комиссии, комитеты в Государственной Думе, в последующей Государственной Думе. А, например, соратник Юрия Петровича Щекочихина Александр Мич Куликов, который с ним активно работал по трем китам, по всем высказал свою позицию, он в следующую Думу не прошел. И с большим трудом он сейчас только является депутатом Государственной Думы. То есть появляются некие такие точки, которые необходимо проводить оперативно-следственные мероприятия, оперативно-технические мероприятия, когда расследуются такие дела. По прошествию большого времени именно типичным набором следствия восстановить почти невозможно. Я думаю, что когда Бульбов говорил о том, что необходимо возбуждать уголовное дело по смерти Юрия Щекочихина, у них были материалы, поскольку они проводили оперативно-технические мероприятия, в том числе они не были ограничены доступом к каким-то лицам, да, то есть их уровень возможности был очень высок. Поэтому у них были основания по тому, чтобы это заявлять, да, в публичном поле. Поэтому я думаю, что интересно было бы послушать генерала Бульбова со всеми, кто расследовал данные дела, если нам это удастся.
Как вы думаете, вопрос Кириллу Кабанову, послужит ли прекращение уголовного дела по факту смерти Юрия Щекочихина вот исчезновению каких-либо важных улик, если бы оно не было прекращено, они были бы в этом деле хранились?
На самом деле уже очень много улик пропало, об этом говорил Сергей Михайлович. очень много улик пропало. Пропали те даже первичные объяснения, связанные с больницей. Но не хотелось бы говорить, вообще раскрывать все, что мы знаем. Да? Я объясню почему, потому что мы ведем эту работу, и как бы это наш долг. Но, наверное, не надо раскрывать все карты, да, поскольку мы думаем, что мы еще сыграем. И надеемся на это.
Как, по-вашему, следует повести себя редакция «Новой газеты» в нынешних обстоятельствах, вот в сравнении с тем, как она уже вела себя предыдущие два раза?
Я думаю, что редакция «Новой газеты» в любом случае ведет себя правильно. Я не хочу высказываться за редакцию, но в любом случае она поведет себя правильно.
Да, внушает ли вам опасения вот то, что уже четвертый, включая Анастасию Бабурову, член редакции «Новой газеты», стал жертвой политического террора?
Конечно, потому что вообще «Новая газета» — это совокупность порядочных людей и профессионалов. Причем не просто профессионалов, как наемников. Это люди с совестью, репутацией, и за них всегда страшно. Как за друзей, как за коллег. Естественно.
Спасибо. Напомню, что журналистское сообщество возмущено прекращением уголовного дела по факту смерти известного журналиста, депутата Государственной Думы Юрия Щекочихина. Как сообщил сегодня Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, причиной его смерти стал синдром Лайла, и смерть Щекочихина наступила в результате обострения этого заболевания. О причинах низкой раскрываемости в России политических убийств и отказа признать такому смерть Юрия Щекочихина мы говорили с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. В первой части нашей программы участвовал заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
В воскресенье 12 апреля в час дня тема программы «Общественное мнение. Внешняя политика России глазами ее жителей». Гости в студии «Радио Свобода» – социолог Леонид Седов и профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев. В прошлом первый замминистра иностранных дел России. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».